Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня на календаре 4 декабря мы отмечаем введение во храм Пресвятой Богородицы, великий двунадесятый праздник. Праздников вас, во-первых, отец Алексей.
И вас тоже, и да, всех дорогих наших слушателей с праздником.
Да, обязательно. И хотелось бы, раз уж так получилось, что мы с вами в этот день сидим здесь вместе, то от вас какие-нибудь традиционные наставления, какие-нибудь духовные советы, пожелания нашим радиослушателям.
Введение во храм Пресвятой Богородицы – это событие, когда ребенка посвящает Богу. Я думаю, что это хорошее дело, когда человек с младенчества, что называется, уже как бы такие у него ценности установились. Он узнал, что есть что-то святое, священное, важное. Поэтому, конечно же, было бы неплохо, чтобы все мы наших детишек, наших родных детей, ну, в общем, одним словом, всех детей старались приобщить к святыне. Не обязательно, что это все должно в храме проходить, даже вот так, что в церковь привести ребеночка, там, чтобы он там, бедный, помаялся. Вот как говорил один духовный писатель, что мама своего сына учит далеко не тогда, когда учит его молитве «Отче наш», а когда она учит его благодарить, скажем, за вкусно приготовленный завтрак. То есть у ребенка формируется такое чувство благодарности. И рано или поздно, конечно же, это такое религиозное чувство, которое поможет ему и стать поближе к Господу Богу.
Казалось бы.
На самом
просто
деле,
поблагодарить за еду.
Да, ну это очень важно, вот именно чтобы ощущал человек, потому что когда в жизни ты сталкиваешься с какими-то трудностями, бывает ропот человека и все такое прочее, но если вспомнить, что ты все-таки вот живой, прожил какой-то период лет, что у тебя было много в жизни хорошего, и денек сегодня неплохой, то у человека такого, у него невольно возникнет такое благодарение Господу Богу. А это очень важная составляющая часть именно настоящей христианской духовной жизни.
Да и вообще, если мы понимаем, что есть за что поблагодарить, мы больше сосредоточены как-то на позитивных эмоциях. В принципе, жить тоже помогает.
Все верно, это очень даже жизни помогает жить. Потому что как раз, ну вот, ощущение, что ты, в общем-то, уже имеешь достаточное, даже с этим фактом своего рождения, что ты в этом мире присутствуешь, и всегда, конечно же, человек, если вот он на благодарности настроен, то он как бы даже невольно выискивает какие-то вещи, которые бы порадовали, чтобы он снова сказал: «Господи, благодарю тебя», или кого-то, кому-то спасибо сказал. Вот это тоже очень важно уметь делать. Мы часто принимаем от других людей какую-то помощь, а сказать спасибо вот не всегда бывает, забываем об этом. Поэтому введение во храм это означает еще и приобщение к святыне, к каким-то вещам очень важным для жизни человека. Вот я думаю, что каждый из нас с вами, он постепенно, не только в детстве, но и на протяжении всей своей жизни вот совершает вот это вхождение во храм, потому что чем дальше мы идем как бы по ступеням духовной жизни, тем ближе мы к святыне, к Богу приближаемся.
Ну, кстати, мы вхождение во храм и в буквальном смысле, что называется, совершаем, когда идем на богослужение, и так как сейчас идет рождественский пост, то советуют, ну, как-то принято, да, так, такую задачу себе ставить, одну из задач, что надо чаще ходить на богослужение. И вот о чем я хочу поговорить. Очень часто, ну, у кого-то часто, у кого-то не очень часто, но и тем не менее, во время богослужения у нас возникает чувство скуки. Иногда нам просто непонятны какие-то части службы. Когда, допустим, мы уставшие приходим на богослужение, ну и так далее, и так далее. Часто нам бывает скучно. Вот насколько это страшно, насколько мы в этом виноваты, потому что пришли уставшие или не потрудились прочитать слова богослужения, да, как вот оно проходит, не подготовились, и вот мы все такие с рассеянным умом стоим, скучаем, или в этом есть не только наша вина, и вообще, насколько это хорошо или плохо в духовном смысле, потому что, ну, с другой стороны, если нам скучно, значит, мы чего-то не понимаем, и это своего рода такая зона роста, если хотите. Вот про это сегодня предлагаю поговорить. Батюшка, вам бывает скучно на богослужениях?
Ну, как священник, все-таки я задействован.
Ну, вы, да, вы чуть побольше задействованы, но у вас тоже есть некоторые моменты, когда вы просто ничего не делаете, грубо говоря.
Совершенно верно, когда особенно на вечерних службах, там различные чтения весьма пространные идут, вот, и они такие монотонные, и действительно, ну, здесь вот какая ситуация, если человек участвует в службе, то, конечно же, и он не скучает.
Что значит участвовать в службе?
А поет, слушает, понимает, рассуждает и физически участвует пением, допустим, чтением, допустим.
Подпевать. Самое страшное, что можно сделать, это подпевать хору на богослужении.
Ну, это в некоторых приходах практикуется народное пение, так что все там участвуют.
Нет, но одно дело, если ты хорошо поешь, тогда еще ладно, вот, а если...
Ну, не обязательно громко-то там петь, так тихонечко, чуть-чуть подтягивать. Чуть-чуть незаметно таким баском. Вот. Но это для соборов, конечно же, не подходит. Там есть академический хор, которому тут оперные певцы только подпевать способны.
Ну да. Вот. Ну там и набор в этот хор тоже, извините меня.
Да, он и состоит, да, из оперных певцов. Именно так. Я, честно говоря, не сторонник. Вот что происходит? Чтобы как-то развеять скуку, здесь две вещи у нас. Вот мы как раз сейчас с одним братом, когда сюда, рассуждали немножечко на эту тему, и скука развеивается двумя способом. Или таким статическим. Хор должен красиво что-нибудь так спеть, очень мелодично, чтобы понравилось, так эмоционально войти. Статическое такое переживание возникает. Или диакон какой-то выходит и таким громким голосом, там что-то такое, как ух, тоже все. Не уснешь, тут не заскучаешь, одним словом, взбодрит, так сказать. Или такое аскетическое, что ли, прохождение службы, что надо стоять, несмотря ни на что. Скучно тебе, не скучно, понятно, непонятно. Выстоял службу, ноги устали, сам устал. Все, молодец, герой. Вот перед Богом награду получил, благодать за все за это. Вот таких вот два подхода у нас получаются. Но в основном, конечно же, люди скучать начинают, когда не понимают, что происходит.
Потому то есть непонятны слова богослужения, непонятен
действия ход, непонятны, действия, да, смысл непонятен. Потому что христианство, оно все-таки опирается на смысл. Вот если в языческой среде пришли вы там к шаману, он там что-то стучит, бегает, кричит, там все прочее.
За ним хотя бы интересно наблюдать.
Ну,
он
ладно.
Физически в движении.
Ну пусть он пас сделал. Не такой буйный шаман у нас, такой спокойный оказался.
Так, хорошо.
Ничего не понятно, что он делает, что он там водит. Вот как этот, помните, чумак был такой, что-то руками водил туда-сюда.
Воду заряжал.
Для сна, может быть, это и хороший такой просмотр. Но ничего не понятно. И ладно, и хорошо, что... Чумак воду заряжал.
А Кашпировский?
А Кашпировский людей заряжал.
Людей заряжал. Так, я вот, я помню и того, и другого, в смысле, по телевизору, но я не помню,
кто из них кто.
Что делал. Вот. Нет, только помню, что делал, не помню.
Смысл непонятен, что там делает, и ладно, это хорошо. В христианстве все с точностью наоборот. Вот чего ты не понимаешь, то мимо ушей тебя пролетело, прошло мимо тебя.
Но это и в жизни так. Если ты что-то где-то недопонял, оно и мимо ты просвистело.
Ну, для язычества и каких-то там вещей традиционных это и ладно. Допустим, нужно, ну вот я с похоронами часто сталкиваюсь, там много суеверий. Давайте деньги бросать в могилу будем. Зачем? Ну, не знаю, так принято. Ну, вот так вот. Непонятно зачем, но будем бросать.
Ну, там землю бросают, это же...
Деньги тоже бросают, есть такое.
Ну, деньги – это языческое что-то, да?
Вот. Землю тоже можно по-язычески бросать,
да?
Если не придавать смысл. Священник берет горсть земли и бросает туда: Господня земля, исполнение вселенной, вся живущая на ней. Смысл вкладывается в том, что человек из праха сотворен, в прах возвращается в данном случае. Мы нагружаем вот таким вот смыслом вот это действие. А когда люди говорят, ну не знаем, для чего это все происходит, тогда теряет все смысл, становится вот именно таким язычеством. Поэтому всегда можно спросить, если люди какие-нибудь такие вещи вытворяют где-то на похоронах, там на свадьбах или еще где-нибудь, зачем? Объясните, пожалуйста.
Ну, я думаю, в сам момент похорон, да, человек тебе не объяснит вообще.
Он не объяснит, да. А вне похорон об этом разговаривать нельзя.
Уже как-то,
тема табуированная.
Да, да.
Вот
да,
что
да.
Вы, что вы, ужас, ужас. Время придет, тогда и будем.
Угу.
Вот поэтому и возникают всякие вот такие вещи, очень много на похоронах особенно. Ну, что спросить, растолковать вне похорон нельзя, а тут вроде как неуместно уже.
Но в церковной жизни тоже, кстати, вот когда какой-нибудь неофит входит в храм, вообще, по идее, очень много вопросов, да, как у маленького ребенка, который там зачем, почему, а ты подходишь к священнику, он такой, ой, да ну, вот все делают, и ты пока поделай, потом
ничего
как-нибудь
подобного
поймёшь,
сейчас
давай,
уже
это...
нету, батюшка тебе живо направит тебя на курс катехизаторские, огласительные курсы 12 бесед, все, вам там все объяснят, все растолкуют, поэтому в наше время это уже все исправлено, так
исправлено.
Сказать.
Исправлено,
да,
хорошо,
всё, да.
Ладно.
Поэтому здесь человек найдет информацию в интернете, где угодно, что к чему, прочитает книжку, возьмет богослужение, почитайте вот эту книжечку, тут все описано, все рассказано и так далее. Здесь это найдешь. Тяжелее, видите, конечно же, вот люди иногда, неофиты, кстати, приходят, и у них, им кажется, что поставить в нужную дырочку свечку, в нужную ячейку воткнуть.
В
там,
нужное место еще.
Да, в нужное место,
найти,
да,
правильно,
еще спокойным, таким должным образом, куда-то встать, что-то перекреститься, куда-то повернуться, где-то наклониться, где-то не наклониться. И это самое главное такое действие, которое совершается в православном храме. Но на самом деле все вот эти вещи, их можно выучить все за 5 минут буквально. Большая часть всех обрядов, которые совершаются в храме, они, ну, от светских мало чем отличаются. Понятно, что нельзя в храме кричать, там, бегать и прыгать, там, не знаю, разговаривать во время службы, сотовый телефон. А есть смысл это все-таки некоторые пожертвования на храм Божий, пусть такая вот лепта, допустим, свеча же ведь она, как говорится, то, что там обычно предлагает, не стоит этого всего, а вот человек пожертвовал, и все, ему дали свечку. Знак, знаете, как конфетки в магазинах иногда раздают, вот точно примерно такая же ситуация и здесь. Можно и при лучине, это же свеча, она, ну ладно, это мы немножечко отклоняемся.
Ну, в общем, скука. Ставим свечи и
обязательно
читаем,
да,
молитву.
Точно это так же во время службы, если вот человеку не знакомо, я знаю, что есть такие советы, что молитесь своими словами, не понимаете, что происходит в храме, Иисусову молите, вы стойте, творите. Но это, мне кажется, не совсем правильно, потому что можно и без богослужения всем этим заниматься, не обязательно стоять в храме, при этом можно и на улице Иисусову молитву 2 часа там молиться или как-то по-другому. Вот. Все-таки, если мы приходим в храм на службу, именно на богослужение, то смысл мы должны его понимать. Но ничего такого тут ужасного-то тоже нет. Основные вещи, если человек вот почитает книжечку, познакомится, что вот литургия тогда-то, то-то и то-то, такой-то смысл. Некоторые вещи основные можно просто в законе Божьем там каком-нибудь вычитать и все это узнать. Вот. Но опять же остается такая вещь, как понимание. Все-таки в основном скука, недовольство, неудовлетворенность возникает из-за того, что службы, во-первых, бывают очень длинноватые такие. Я все-таки сторонник, что лучше меньше да лучше. Пусть немного будет, но с чувством, с толком, с расстановкой. Есть даже, помните, у Грибоедова: читай не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Вот. То есть, такое уже притча во языцах, как говорят. Поэтому, если чтение там непонятно или еще что-то, конечно, человек начинает рассеиваться. Есть, конечно же, предложение переходить на такой более понятный, что ли, язык. И мне кажется, все-таки будущее за этим, рано или поздно мы все равно к этому будем продвигаться. И сейчас уже вот новые тексты богослужебные различные. И если взять, допустим, книги богослужебные старообрядцев, раскол произошел в середине 17 века, то от современных книг они очень сильно отличаются, потому что постепенно, да, по крайней мере до Петра, в богослужение вносились изменения, именно слова, язык двигался, и в богослужение тоже все это проникало на более какие-то уже тогда употребляемые слова. Петр I, видите, он разделил тут, когда реформы эти языковые произошли, то церковный язык оказался как бы в стороне, и появился такой гражданский язык. А раньше же один язык был, поэтому люди все понимали. А тут разделение такое произошло, и как бы богослужебные тексты, они застыли вот примерно на том уровне. Но и то, если открыть даже дореволюционные какие-то книги и сравнивать их с современными изданиями, то можно найти, что некоторые такие малопонятные слова...
Да сейчас уже и на русском, на современном есть переводы богослужений, можно,
да, но
прийти, открыть можно и так книгу и по ней следить вообще, да, что происходит.
Все верно. Вот, все ж таки я за понимание богослужения. Вот, потому что так, мне кажется, конечно, эстетические всякие вещи и все такое прочее, и аскетические, что пришли, постояли, такое прочее. Но если в голове ничего не осталось, то, мне кажется, люди много теряют из-за этого.
Вот опять же, действительно, смотрите, зачем стоять? Приходить на службу и стоять, когда ты не вовлечен. То есть ты пришел на службу, ты какое-то время, вот насколько у тебя хватило сил, пососредотачивался, угу, почувствовал, что ты теряешь нить происходящих вокруг событий, вот эту вовлеченность ты потерял, или, допустим, у тебя маленькие дети тут рядом с тобой, тебе надо как-то за ними следить, чтобы они не убежали. Вот не честнее ли прийти... кратко помолиться, постоять там минут 20 на богослужении, поставить свечку, все, и выйти
можно
из храма,
и так, можно
потому что
и так.
Смысла нет.
Даже у старобрядцев, у них очень длинные службы, я спрашивал, как поступать, говорят, ну, у нас вот...
Кто, в монастырях тоже, кстати, длинные службы часто
вот,
бывают.
Обычно они приходят к окончанию службы, там за какой-то угу. период времени, там знают, что служба кончается там во столько-то, и за полчаса они до нее приходят на нее, не к началу службы, то есть к концу. По-разному здесь, конечно же, каждый человек должен не индивидуально к этому делу подходить. Но то, что изучать богослужение и стараться понимать тексты, я думаю, это дело все-таки обязательное.
Угу.
Вот. Но еще одна очень важная вещь. Помимо знания богослужебных текстов, нужно прежде всего опираться на Священное Писание. Потому что вот канон Андрея Крицкого, наш знаменитый, его читай хоть на церковно-славянском, хоть на французском, хоть на чисто русском. Вот как у нас недавно писал и сетовал наш благочинный, что читали Паромий, куски Священного Писания на славянском, церковно-славянском, потом перешли на переводы, никто говорить не заметил даже, что никто не подошел, сказал, батюшка, как хорошо, все понятно. Вот это. А потом книжка истрепалась, снова решили, пока новую не купили на церковно-славянском, перешли, и снова никто не заметил. Вывод какой делает он, что никто ничего не слушает. А почему не слушает? Потому что люди не знают, особенно Ветхий Завет, Священное Писание, не знакомы. Если какой-то звучит отрывок, а Паромий, это именно отрывки такие из Ветхого Завета, я не знаю, откуда это взялось, к чему это, к какому селу, городу, это тоже будет ничего непонятно. Человек что-то там говорит, какой-то пророк, что он говорит, такие странные слова, ничего непонятно.
Ну да, тем более отрывочками же читается.
Да.
И ты
а если человек изучал Священное Писание, проходил его,
либо знаешь,
почитал,
либо не знаешь.
Вот, да. То тогда он, о, это из этого места. Вот как раз про Авраама там говорится, что он то-то и то-то, допустим, делал. Вот это я знаю, допустим. Или книга притчи, хотя бы Соломон прочитал. О, все понятно здесь, откуда, что и чем. Я там даже толкование успел прочитать на это, на все. Тогда для него это будет с Евангелием, конечно же, полегче все-таки, с Новым Заветом вообще, потому что люди все-таки, ну, более-менее стараются изучать Новый Завет в большей степени. Ну и Ветхий Завет тоже нужно, особенно Псалтырь. Ведь много песнопений, чтений богослужебных, они из псалтыри идутся, берутся. Многие выражения, вот эти самые обороты, они связаны с священным писанием, связаны с псалтырью. Даже вот пасхальные песнопения такие радостные, но каноны, они опираются опять же на Ветхий Завет, на священное писание. И вот поэтому я всем рекомендую на церковно-славянском, на русском, на любом, новый перевод, старый перевод. Я раньше делал так. У меня была большущая книга «Псалтырь», такого издания с крупными буквами. Я садился, брал перевод, вчитывался все псалмы так вот. В каждое слово писал карандашиком там перевод этого слова, звучание, чтобы... Потому что псалтырь, она для богослужения основа основ, что называется.
Ну, у вас, что называется, профессиональный интерес.
И не только у меня, и раньше был. Я до того, как был священником, мне это все было очень интересно. Поэтому вот так вот. А тогда эти информации еще было тяжело достать. Тогда,
ну, кстати, да, интернета не было.
Да.
И книги только в библиотеках нельзя выносить.
Пока слово не пропустишь через самого себя, то оно не будет в тебе работать, это слово. Его надо именно... Мозг наш работает со словами. То есть нужно обязательно какие-то вещи, чтобы они у нас в голове были. Кто-то скажет: ой, да зачем нам всего этого, столько много всего на свете. И понимаете, вот как-то еще давным-давно были свидетели такие Иеговы. Они
запрещены на территории Российской Федерации.
Запрещены на территории, да, Российской Федерации. Вот, можно, да. И помню, ехали на какое-то свое собрание, и там какая-то женщина агитировала на весь автобус именно целыми текстами, кусками из Священного Писания, из Ветхого
Завета. Это протестанты,
Завета,
кстати, очень, да, любят, да, да, запоминать.
Но откуда-то они-то знают ведь это все. Они, так сказать, сектанты,
учатся,
еретики и все такое, да, прочее, растаки-рассяки. Мы правоверные, мы знаем,
спроси,
что у нас истина. Да,
цитату из Библии,
возьми, и ничего не знает. Ну что это? У нас в кармане истина лежит, мы похлопали по карману и пошли себе своими делами заниматься. Ну так же ведь нельзя. Вот поэтому и удивляемся, что потом появляются всякие секты. Потому что сами православные отчасти вот причины этого всего. Человек, знаете, было такое даже в свое время, люди изучали Священное Писание, а заодно английский язык, тоже сектанты привлекали. Представляете, хотите изучать Священное Писание? Приходите к нам, вот мы по-английски вас поучим и все такое прочее. И людей вовлекали в секты вот именно
да, там,
через
на самом
изучение
деле, через что только не вовлекали.
Да,
и но... через занятия какими-то там йогами, массажами, всякими тоже секциями, да, и вот изучение английских языков. Там на самом деле... И сейчас, кстати, тоже надо быть аккуратно, когда идешь на какие-то групповые занятия, тоже внимательно к этому относиться, потому что такие способы вербовки в секты, они еще существуют на сегодняшний день.
Ну, вот какое-то равнодушие, к сожалению, скучно. Вот у меня, помню, священник, правда, это в нулевые еще рассказывал, решил после службы проводить занятия с прихожанами, Священное Писание читать, растолкать им все. Все, братья и сестры, сегодня после литургии, стульчики ставьте, сейчас мы будем читать Священное Писание, вопросы есть, все, поговорим. Выхожу, никого, пока облачение там снимал, заканчивал службу, все по домам разошлись. Неинтересно, батюшка, ну что это такое, какая скукотища?
Надо было тортиками или чем-нибудь еще покрепче заманивать людей на
беседу. Да, я думаю, и это даже не помогло. Почему? Потому что я вот еще помню, в стародавние времена есть такая трапезная где-нибудь при храме, там, или братья и сестры собрались за столом, служба прошла, и разговоры вообще религиозных вещей не касаются никак. Можно говорить про погоду, про картошку, про политику, А так, как
про
будто,
все, что угодно.
Про футбол.
Куда без него.
Ну, как будто бы неверующие люди после службы собрались. Спроси у многих, а что, какое сегодня Евангелие читали? Никто ничего не знает, что читали. Только что полчаса назад звучало, все уже забыли совершенно.
Это зона ответственности батюшки. Это он должен знать, какое Евангелие читать на службе. Вот его про все. Мы послушали,
вот
дальше
это наша извините, беда. Да. Зачастую, говорите, чья вина? Да вот я думаю, что вина-то в основном все-таки на прихожанах, на братьях и сестрах ложится. Почему? Потому что вот в православии немножко так заведено. Я помню, открывали когда-то приход в доме престарелых, и пришли верующие люди туда, там атеист, коммунист, директор ночью иконки клеил, вот всю ночь готовился. Вот, да. А пришли верующие люди и говорят, что-то как-то неважно сделали-то все. Иконки-то как-то кривоватенько понаклеили и все такое прочее. Это сами должны верующие за все отвечать, сами должны все сделать, но привыкли, как у нас раньше это было, удовлетворять религиозные потребности, то есть как дом быта своего, сколько у вас процедура это стоит, и все такое прочее. И поэтому батюшки они знают, как вы правильно сказали, вот это их зона ответственности, певче то-то, а нам вроде как это, знаете, и не обязательно, и не положено даже. Вот такой, к сожалению, вот подход, он оттуда тянется, с советских времен. Тогда священник вот действительно не мог в советское время, тоже мы сейчас вот разговаривали с братом, не мог после службы так вот остаться, братьям, сестрам рассказать. И поэтому сложилась за советские времена такая вот схема, что все, стояли службу, понятно-непонятно, чего там, свечки поставили, батюшки благословились, 10 раз подошли, ко кресту приложились, к мощам тоже, и все, можно со спокойной душой домой идти.
С другой стороны, вот смотрите, и как, вот опять же, как вам кажется, есть ли в храме место, знаете, такому, ну, такой тихой молитве, если хотите, когда мы просто присутствуем в храме, вот знаете, как на примере, когда вот мы садимся рядом с отцом, да, или там с матерью, или с бабушкой, просто для того, чтобы вот с ними побыть, посидеть, даже не обязательно о чем-то с ними разговаривать, вот просто посидеть рядышком, побыть, и вот если по аналогии, что мы приходим в храм в гости ко Христу, то вот просто с ним рядом побыть, посидеть, можно даже не вовлекаться, можно вот просто поприсутствовать рядом.
Богослужение, оно разное есть. Дело в том, что вот если возьмем хотя бы литургию, все-таки, вот, во-первых, для начала на ваш вопрос отвечу. Да, можно, но чаще всего это происходит, когда пришел человек действительно с таким настроем внутренним. Я вот недавно девушка пришла в храм, у нее там всякие проблемы, там отец на своего давно сведений нету, так она стояла там, я думаю, что служба вообще ничего не слушала, это и не интересовало, просто плакала. Вот, и что-то шептала, да, но я так вижу,
ну,
что
надеюсь,
она...
Надеюсь, молитву, да?
Да, я вижу, что она такой знающий, потому что все она там делала в храме, остальное все правильно, вот, но вот у нее был такой душевный настрой внутренний. Ей особенно там, ну, вовлекаться и что-то слушать, там что-то понимать, не понимать. Ведь богослужение, оно еще во многом и учительный характер носит. Оно учит нас правильно молиться. Многие слова, там, многие обороты, опять же. Раньше люди особенно неграмотные были, они именно на богослужение учились. Священное писание, толкование на все. Вот. Но потом мы должны уже это сами использовать, взяв какие-то уроки на службе. Вот. Конечно же, все правильно вы говорите, с таким душевным настроем человеку, может быть, не так важно, на некоторых, но не на всех, конечно же, службах, скажем, на той же литургии, особенно важных частях ее, нужно стараться все-таки в них участвовать. Вот не так важно там понимание чего-то, но такому человеку, конечно, он скучать не будет, потому что его внутреннее переживание, оно его как бы направляет его на эту молитву. Про литургию хотел сказать. Вот знаете, литургия, она у нас есть оглашенных, литургия верных. Вот литургия верных, она так немножко для людей скучновато проходит. Непонятно, там что-то хор поет и все такое прочее. Хотя многие священнослужители служители уже сейчас на службах начинают евхаристические молитвы вслух читать, чтобы народу было тоже слышно, понятно, что батюшки не просто там закрылись, чем-то своими делами занимаются. А вот когда вот диакон выходит с записочками, а особенно если молебен после литургии, вот раньше замечал, на литургии там так пришел, что-то постояли, а к концу на молебен, о, там оживление начинается, потому что банками гремят, особенно водосвятый молебен уже все двигается, такое начинается оживление, выходит диакон, священник на середину если храма там или на воне, читает им записочки, протягивает там чего-то там, вот в общем движуха такая, Евангелие прочитали, пришли прикладываться,
вот скуки, да,
да, такая часть, движуха, да. Все это интересно, а литургия вот она как-то скучноватая, поразительные вещи, представляете, вот, да, к сожалению, вот это все есть, то есть не обязательно нужно залазить в алтарь, скажем так, чтобы там присутствовать, наблюдать. Хотя вот я братьев иногда приглашаю, вижу, что прихожанин хороший человек, приглашаю и говорю, пойдемте сегодня в алтаре, будете там кадила подавать, учиться разжигать свечки. И потом многие говорят, вы знаете, служба здесь как-то быстрее проходит.
С другой точки, чуть-чуть побыстрее.
Да, потому что здесь видно, что Евхаристия совершается, что священник что-то делает, и все, и люди присутствуют в ней так более-менее активно. Да, но это даже не обязательно, если вот мы понимаем, что там что-то происходит, мы внутренней душой, внешние тоже вещи, они не всегда играют роль. Не надо думать, что вот если все переведем на свете, все там, все, как эти обновленцы делали престол посредине храма, поставим, и все, народ как замолится, как начнет участвовать во всем. Нет, есть, ведь еще есть навык, вот особенно для нашего времени очень важный. Сейчас вот специалисты-психологи говорят, что современному человеку бывает очень трудно сосредоточиться. Вот вы как говорите, постоял, все устал, мысли убежали куда-то в сторону. Да, но опять же такой совет есть, чтобы была молитва таким, как своего рода пунктиром, или как бакины на реке стоят, вот допустим. Да, вот раз часть службы мне что-то там свое пошло, и вдруг я услышал там какое-то «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей», и схватился за вот за эту фразу, допустим, да, присоединился внутренне к ней, или еще что-то в этом духе, одним словом, чтобы мы даже на какой-то ведь лекции очень интересной нам на фильме не можем сосредоточиться полностью. В какой-то момент лектор, там какая-то фраза выпала у нас, там или книгу читаем очень интересную, где-то перескочили через строчку. Человек, даже если ему очень все интересно, все равно свойство такое ума, что не все абсолютно, так сказать, выхватывает, а только какими-то такими тоже кусочками даже во всем. И это и касается и в том числе и службы. Поэтому пусть это будут такие какие-то, такие как бакины, такие пунктиры, которые нас, ну что ли, близко тронут за сердце. Ум наш тоже. Вот. Не надо думать, что если человек только умом, только слышит и понимает, то это вещь такая умственная деятельность. Неправильно. Как один философ говорил, что мысль, она тоже эмоциональна. Она тоже в человеке рождает определенные переживания, определенные эмоции, в чем порой даже сильнее, чем какие-то эстетические вещи, то, что там проиграл, там соловей запел, там или еще чего-нибудь. Мысли порой и глубже даже эмоционально в человека входит.
Батюшка, ну и в конце, в оставшиеся буквально пару минут от программы, такой блиц-опрос небольшой. Выражаясь нормальным, ну как, выражаясь современным языком, точнее языком современных трендов, скука в храме – это норм или стрём?
Я думаю, что это, конечно же, плохо. Тут еще один важный момент мне бы хотелось подчеркнуть, что мы должны ходить не в храм прежде всего, а в церковь. Я всегда говорю, если мы приходим, церковь именно как собрание, пусть тут даже один священник там и певчий на клиросе, больше никого нет, но мы с ними, надо ощущать, что вот эти люди, они с нами тоже на молитву пришли.
То есть мы приходим не в храм, как в религиозное сооружение, да, а да, в церковь, да, как в собрание
братьями и сестрам во Христе, ко Христу, где двое или трое, я посреди вас, это при том условии, что это двое или трое собрались во имя Его, то есть они вместе через эту молитву, через все, что происходит в храме.
Что делать, если на службе стало скучно, уходить или оставаться?
По-разному, я я думаю, каждый человек должен решать здесь сам, потому что он себя уже знает, чем это дело закончится. Я такой случай был интересный. Один у меня знакомый был в свое время старообрядцем. И вот он, ну, немножко так это...
Странный,
модно
знакомый,
было.
Батюшка.
Ну, модно тогда было, он даже кафтан мне в свое время подарил, я в музей отдал старообрядческий. Он мне рассказывал, как был на... какой-то службе великопостной, по-моему, там 12 Евангелий, у старообрядцев там еще все это по 10 раз, служба, в общем, 4-5 часов, понятно, что он, ему ничего не понятно, и он стоял-стоял, да еще не ел накануне, ага, и закончилось это тем, что я, говорит, вышел, увидел, что пельменная, и пошел и нажрался пельмени. То есть все должно быть в меру, то есть именно так делать, чтобы это приносило пользу.
И опять же, кратко, да, я напоминаю, Болицопрос, как готовиться к службе, чтобы не было скучно, то есть читать богослужебные тексты хотя бы как минимум, тренировать навык сосредоточенности, что еще сюда в эту копилочку?
Я думаю, хорошо бы еще Священное Писание подключить, особенно если литургия, то прочитать Евангелие, которое будет сегодня звучать за литургией, потому что не всегда, к сожалению, у нас потом его читают на русском языке, и порой люди прочитали, особенно апостольские послания различные, вот, и вообще отрывки из апостола, они как-то, и даже толкование хорошо прочитать, чтобы мы, можно не блиц последний?
Это еще не последний,
там есть еще один. А, ну ладно, тогда, потом, если что.
Так, ну и последний вопрос как раз, если скучно на богослужениях, это зона роста или это, наоборот, зона того, что ты такой плохой, невнимательный и вообще фу-фу-фу, выйди из храма и зайди нормально?
Я думаю, что это ни то, ни другое, ни третье. Я думаю, что это человеческие немощи и слабости. Ну, мы не будем говорить, что это так ужасно, и всякая риза, это надо понимать и принимать, что да, это не под силу мне некоторые вещи. И поэтому я всегда советую мера и постоянство. Лучше меньше, да лучше. То есть пусть это будет 5 минут, чтобы в нас это вошло и нас коснулось, нас задело, чем там 3 часа, и только, как говорил святитель Филарет, ну, про другое немножко, лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. То есть вот здесь вот такое, я думаю, а хотел я сказать буквально следующее. Вот многие прихожане у нас жалуются, прихожанки, что плохо рассеивается время чтения Священного Писания. Вот на литургии. Вот, допустим, все вроде нормально было на службу, тут, значит, Священное Писание, и стали мысли рассеиваться. Я понимаю, почему это происходит. Потому что пока Священное Писание не читали, можно там что-то куда-то посмотреть, там свечку передать, поставить, огарочек поправить, там платочек, там что-то. В общем, как-то занят человек чем-то. А Священное Писание полагается слушать внимательно, да, опустив голову, сосредоточиться. Но так как зачастую на церковно-славянском мало чего понятно, то человек начинает ловить себя, что мысли-то куда-то уходят, уже на свечки не переключиться нельзя, там на соседку тоже. Вот, поэтому я думаю, что совсем не надо отменять там церковно-славянский язык, там много очень, кстати, хорошие переводы, даже лучше, чем современные, вот буквально недавно читали. Вот, но нужно опять же учить, открывать и читать, и учить, потому что ведь мы, еще не надо забывать, мы ученики, ведь те, кто ходили Иисусом, кого мы сейчас называем апостолами, они называли себя учениками. Пришел Господь и ученицы Его.
На этой ноте сегодняшнюю программу мы закончим. Еще раз с праздником вас, дорогие друзья. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а вместе со мной в студии был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!